Ну,
Лёха, соберись.
Все ждут от меня чудес.
Тебя уже никто ничего не ждет от тебя.
Всем привет! С вами снова подкаст «Мини-пароль», в котором мы рассказываем байки из мира компьютерной безопасности и помогаем нашим слушателям разобраться в цифровых угрозах. И сегодня мы поговорим о безопасности мессенджеров Телеграма, Ватсапа и разных других. Кажется мне, что интернет за последнее время стал очень каким-то упрощенным. Хочется сказать, когда я был маленьким, в конце 90-х или там в начале 2000-х интернет был такими джунглями, ты ходишь с сайта на сайт, не знаешь, куда попадешь. Да, теперь все проще, сейчас у всех интернет, это значит там иконочки на айфонах. И главная иконочка у нас, конечно, это мессенджер, самая активная. Вот мы сегодня про нее будем говорить. Если кто забыл наших ведущих, то это Александр Гостев, главный технологический эксперт лаборатории Касперского.
Добрый день.
Сергей Голованов, главный эксперт по информационной безопасности из той же лаборатории.
Всем привет.
И сегодня к нам присоединятся два эксперта еще из лаборатории Касперского. Это Ольга Свистунова, контент-аналитик группы защиты от угроз потери данных.
Всем привет.
И попозже к нам еще подойдет Татьяна Шишкова, ведущий исследователь угроз информационной безопасности. Мы ее вам еще раз представим, когда она придет. Меня зовут Леха Андреев, я тут такой профессиональный тролль, задаю дурацкие вопросы. Самая популярная угроза в наших телефончиках теперь это Telegram. Приходят какие-то странные люди, значит, в наш мессенджер, чего-то нам такое подсовывают. Может быть, это умные роботы, которых обсуждали в прошлом выпуске, но скорее это просто симпатичная девушка предлагает нам на какой-нибудь сайт перейти. В общем, нас как-то они что-то выманивают. Насколько я знаю, вот этот сам заход это только часть цепочки криминального бизнеса, а там еще много, оказывается, шагов-то. Давайте мы Олю спросим, что там дальше происходит. Раньше мы считали, что вот все, значит, у нас Фишер унес данные с какого-то сайта и идет их продавать в Даркнет. А сейчас говорят, что они облюбовали Telegram. Правда ли это и зачем они его облюбовали?
Да, Telegram сейчас набирает популярность по всему миру, и мошенники тоже его оценили. Особенно его функционал по автоматизации, то есть создание ботов, а также возможность с помощью Telegram-каналов делиться с другими мошенниками своими наработками, фишками в создании фишинга и тому подобное. Также они там продвигают свои услуги по созданию фишинга, выставляют на продажу разные данные, либо делятся ими даже бесплатно.
То есть вот у нас есть Фишер, он хочет красть персональные данные. Что, он идет кому-то покупает через Telegram прям софт для этого, да?
Есть мошенники, которые себя рекламируют, да, тоже там в каких-то каналах. Вот, заходи на мой канал, научу зарабатывать с помощью фишинга большие деньги. И там может быть различный контент. То есть, либо это какие-то бесплатные материалы, либо что-то уже платное, там, с какой-нибудь поддержкой. Например, бесплатно они предлагают с помощью Telegram-ботов генерировать мошеннические ссылки. Уже тебе предлагают на выбор от 20 штук сервисов, на которые ты хочешь создать фишинг.
Скажи, а зачем этому продавцу, как говорится, делиться с какой-то еще армией людей? Зачем ему фишки ты эти сервисы продавать? То есть он с этого что-то имеет, кроме продажи просто?
Кроме продажи, в фишки можно создать таким образом, что данные будут пересылаться его создателю тоже.
То есть он тоже крадет эти данные, да, которые его покупатели хотел для себя накрасть.
Смотрите, эта штука работает как партнерка. То есть, один сделал, другой распространил. То есть, когда тебе даются вот эти ссылки, там специальный кодик в конце. Это, собственно говоря, идентификатор партнера. Ты денежку будешь получать как раз вот, когда человека там обманут где-то там на заработке, он купит курс личностного роста за 18 тысяч рублей в год. Ты за это получишь денежку. Все.
Объем рынка, да, хочется спросить, заработки. Сколько стоят вот такие услуги?
Фишинг-боты, они бесплатные. А вот уже готовые фишкиты, фишинговые наборы, да, они могут идти с какой-то поддержкой, с помощью в настройке, с распространением. Они там обновляют антибот-системы, за это берут какие-то деньги.
$900 в год.
Вот у нас специалист подключился.
Да, это уже подписка, а есть разовые покупки, там можно за $300 что-то приобрести.
Популярные схемы угона аккаунта в Telegram, такие как предложение проголосовать за лучший детский рисунок или протестировать премиум-подписку, быстро попадают в публикации СМИ, которые предупреждают пользователей и сокращают число жертв. Поэтому злоумышленники постоянно придумывают новые способы выманивания учетных данных. Весной 2023 года эксперты лаборатории Касперского обнаружили ряд новых легенд, которые построены на обещаниях эксклюзивного контента. Например, мошенники предлагают пользователю авторизоваться в боте, который якобы может искать интимные фотографии. Другая замануха – это предложение получить доступ к телеграм-каналам для взрослых. Встречаются также легенды, связанные с мобильными играми. Пользователям предлагают скачать взломанную версию игры «Тока Бока» или заработать робаксы – игровую валюту, которая используется в игре Roblox. Но какой бы ни была легенда, схема кражи телеграм-аккаунта остается той же. Пользователь переходит на фишинговую страницу, где вводит номер телефона и код подтверждения, полученный по СМС. В результате доступ к аккаунту получают злоумышленники. Этот доступ они могут использовать для кражи других персональных данных, для шантажа или для рассылки новых мошеннических сообщений от имени владельца украденного аккаунта.
Нет ли у вас ощущения, что Telegram как компания в принципе не уделяет никакого внимания информационной безопасности, поскольку все эти методы борьбы с фишингами, ссылками, с ботами и так далее, как мне кажется, должны довольно легко решаться на стороне, собственно, владельца сервиса, да? Есть ли какой-нибудь вообще антифишинг от телеграммов?
Я скажу, есть. Пример тебе приведу. Премиум – та же самая подписка, да, фишинговая ссылка тебе дается, и если ты зашел на эту фишинговую ссылку через десктоп, то тебе покажется QR-код для телеграмма, чтобы ты разрешил подключить новое устройство к твоему аккаунту. Если ты зашел по ссылке через телефон, то сайт у тебя просит ввести номер телефона для телеграмма, и ты получишь код как раз, чтобы разрешить чужому устройству, злоумышленнику, подключить к своему аккаунту. Так вот, вот эта штука бабахнула в декабре, и в феврале она уже не работала. Почему? Потому что телега ввела ограничение на то, кому ты можешь писать с нового устройства. Плюс еще есть ограничение на скачивание полностью истории чатов теперь. Плюс еще ты пытаешься кому-то написать сообщение, а телеграм эти сообщения не доставляет. Поэтому, отвечая на твой вопрос, борется ли как-то мессенджер с вот этим явлением угона аккаунтов там и распространения дальше, то ответ такой – да.
С аккаунтами это понятно. Это, собственно, то, что Telegram априори должен защищать, да, это его аккаунты. Нет, я говорю о более простых вещах, когда кидают в чат заведомо фишинговую ссылку, да? Почему нет элементарной проверки урлов прямо встроенных?
Тайной переписки. Только можно автоматическими средствами читать.
Мне приходит ссылка в Телеграме, я на нее кликаю, попадаю на сайт, который мне антивирус Касперского блокирует как вредоносный. Почему я вообще эту ссылку в принципе получаю?
Да.
Если известно, что она ведет на вредоносный сайт.
Ну, кстати, то же самое Яндекс делает в поиске, он подсвечивает опасные сайты.
Еще раз, если ты заведомо такой сайт кинешь сейчас, который заведомо всем известен, что вредоносный, то телега тебе просто не нарисует превьюшку. И до человека оно по умолчанию не дойдет, если ты это сделал с нового аккаунта.
Простой вопрос. Вот эти фишеры, про которых Оля рассказала, которые продают услуги, а почему не закрыть каналы тогда?
Смотри, там есть очень много таких вот партнерок, которые продвигают себя в Телеграме, с фишки-тайми, с какой-нибудь есть троян Redline, которого уже, блин, просто уже несколько лет куча всего натворил. Их много. То же самое, не знаю, есть бот Глаз Бога, который уже там ушел глубоко в подполье, чтобы узнать текущий его адрес, нужно очень хорошо погуглить. То же самое с этими фишки-тайми. С ними борются, их закрывают. Есть такая штука, динамизация хозяина, что чата, что группы, что бота. Соответственно, чуваки, которые за этим стоят, они все это прекрасно знают. И начинается борьба. Хорошо, закрыли один бот, появился другой. Опять же, в Telegram есть замечательная кнопка «Abuse», когда ты можешь пожаловаться на распространение спама. И это прекрасно работает не только в Telegram, но и в WhatsApp.
То есть, хочешь сказать, что вот если на такой канал, как вот Оля рассказала, пожаловаться, то его закроют, которые продают фишки ты?
Да. Если ты будешь жаловаться на него, то его хлопнут.
Ссылки, которые распространяются в мессенджерах, какие-то другие мессенджеры, их вообще вообще фишерские блокируют или нет?
А какие другие? Нет, никто не блокирует. Я и говорю, в принципе, все производители мессенджеров не сильно заморачиваются по этому поводу. Да, для них эти угрозы, ну, такие, как бы, пусть этим занимаются соответствующие компании. Вот у меня такое ощущение складывается.
Ну, пускай занимаются. Нет, смотри, есть вопиющие случаи, когда, конечно же, что социальные сети, что почтовые сервисы, что мессенджеры, они реагируют, конечно же, на это. И вести там работу 24/7, сажать там, не знаю, команду аналитиков, которые бы типа постоянно бы там мониторили какую-нибудь имейлку, которую это все блокирует. Ну, блин, это затраты такие, и вопрос нахрена?
Нет, нет, мои почтовые сервисы в конце концов пришли к этой модели. Они сами стали делать свой антифишинг, они стали сами делать свой антиспам, и сейчас вся эта фильтрация ими проводится.
Да.
Ну, в общем, тут, видимо, нужно подождать еще несколько лет, пока...
Согласен. И опять же, есть вопиющие инциденты, то же самое, что произошло с Telegram в конце прошлого года, на которые среагировали. Соответственно, будет следующий инцидент громкий, на него тоже среагируют. И так по чуть-чуть, да, конечно же, дойдут до этого уровня.
В 2022 году более 10 миллионов пользователей Facebook стали жертвами фишинговых атак через мессенджер этой социальной сети, запрещенной на территории России. Атака выглядит так. Пользователь получает от одного из своих друзей сообщение со ссылкой, которая сопровождается простым вопросом «Is that you?» или «Is it you in the video?» Иными словами, человеку как будто предлагают посмотреть видеозапись с его участием. При переходе по ссылке пользователь попадает на поддельную страницу авторизации Facebook. Вводя на этой странице свой логин и пароль, пользователь отдает свой аккаунт мошенникам. И теперь уже с этого украденного аккаунта мошенники рассылают всем друзьям жертвы такие же фишинговые сообщения через Facebook Messenger. А самому пользователю никакого видео, конечно, не показывают. Вместо этого его перенаправляют на разные сомнительные сайты, накручивая их посещаемость. Аналогичные атаки через Facebook Messenger повторялись и в 2023 году. При этом вместо вопроса «Ты ли на этом видео?» мошенники используют уже другие фразы для того, чтобы заставить пользователя перейти по ссылке. Например, в сообщении может быть написано «Look who died» или «Look what I found». То есть вам предлагают почитать чей-то некролог или посмотреть нечто интересное, что якобы нашел ваш друг. Украденные таким образом аккаунты используются не только для накрутки посещаемости, но и для того, чтобы выманивать деньги у друзей и родственников жертвы.
А вот в других мессенджерах есть такие схемы? Ну, в WhatsApp кто-нибудь делает такое?
WhatsApp знаменит тем, что у нас сейчас огромное количество телефонного мошенничества ушло из обычных телефонов как раз в WhatsApp. Когда тебе звонок идет по обычной сотовой связи, у тебя написано там «Москва», например. Uh-huh. А когда тебе идет вот через WhatsApp, тебе написано «WhatsApp». Мелкие шрифты, многие люди не понимают разницу между звонком в WhatsApp и обычной сотовой связи. И плюс еще в WhatsApp, соответственно, у них рисуется иконочка. Часто эта иконка либо банка будет, либо каких-то услуг. Большинство телефонного мошенничества на текущий момент, оно ушло именно в WhatsApp.
Понятно. Вот мы начали уже про кражу аккаунтов говорить. А какие схемы кражи используются чаще всего?
Как уже говорили про конкурсы рисунка, помоги там моей племяшке. Еще предлагают часто подписать петицию, либо получить доступ к Телеграму для взрослых, либо получить доступ к боту, который узнает секреты всех твоих знакомых. И для всего этого нужно перейти по ссылке, авторизоваться в Телеграм, ввести код авторизации и...
Потерять свой аккаунт.
Зачем они крадут аккаунты? Что делают с аккаунтами? Есть у нас какие-то примеры?
То, что происходило там в конце прошлого года, начале этого года, это, собственно говоря, помоги ребенку с операцией, и вот, значит, там тебе покажут фотографии свидетельства о рождении больного ребенка, который тут же гуглится, и номер карты, собственно, переведи деньги. Но это самое безобидное, что есть. Есть более страшный, скажем так, случай, это когда ты переводишь деньги на финансирую некую организацию.
И тебя вот сажают за это.
Ну, в общем, там начинается сложнее немножко.
Нет, история. Я все равно не очень понимаю, зачем для этого красть аккаунт, когда можно создать аккаунт и с него эти атаки вести.
Не сможешь, потому что во многих мессенджерах есть защита от этого, когда тебе не может писать аккаунт, который у тебя не в адресной книге. почему у телефона мошенничество очень популярно в WhatsApp и не очень популярно в других мессенджерах. Потому что там есть галочка такая, что не принимать звонки от людей, которые у тебя не в контакт-листе. В WhatsApp такой галки нету.
Можно ли вернуть себе угнанный аккаунт из Телеграма?
Да, можно. Единственное, что потребуется доступ к той самой сим-карте с тем самым номером телефона, которым изначально был зарегистрирован аккаунт. Если симка похерена или аккаунт был зарегистрирован без номера телефона, все, хана, ничего не сделаешь.
Ну, то есть через сайт заходишь, пишешь в саппорт, да, и что?
Просто запрашиваешь код авторизации, который приходит на использованный тобой номер телефона. Если у тебя есть доступ к телефону, ты этот код получаешь, если нет, то нет.
И не забудьте еще про двухфакторку. То есть, если установлена двухфакторка, тоже желательно иметь к ней доступ, иначе хана, то же самое.
Что ж, давайте мы перейдем к другим угрозам, которые несет нам мессенджер, и для этого пригласим к нам Татьяну Шишкову, которая у нас как раз ведущий исследователь по угрозам.
Привет.
Здравствуйте, Татьяна. И самая наша любимая, сейчас наш даже Сережа сразу подключится, это, наверное, вредоносное ПО, особенно мобильные всякие трояны. В чем их, можно сказать так, в целом особенность? Что они делают по сравнению с другими троянами?
Ну, вообще, мобильные трояны, в принципе, могут делать практически все, что угодно. Что касается каких-то вот современных именно фишек мобильных троянов, то тут можно обратить внимание на мобильные банкеры, которые как раз на передовой среди мобильных угроз. Они используют все самые современные способы, уловки для того, чтобы получать банковские данные. И современные семейства мобильных банкеров могут предоставлять практически полноценный доступ к зараженному устройству, например, вести трансляцию экрана устройства, и злоумышленник может в режиме реального времени наблюдать, что происходит на этом экране, может сам совершать какие-то действия. И, соответственно, такие уловки могут быть применимы не только в атаках на банковские приложения, но и, в принципе, на любые приложения на мобильном телефоне, в том числе и мессенджеры.
Какой мессенджер чаще всего распространяет трояны? Вот потому что я помню, было много новостей про моды для WhatsApp, да, особенно андроидные там, то есть когда выпускают такую паленую некую сборку и туда в троян засовывают. А остальные что там? Телега, Discord. Вот есть ли какие-то у нас общие представления? Куда трояны чаще запихивают? В какой мессенджер?
Ну, моды WhatsApp – это действительно наиболее распространенные угрозы такого типа. Полгода назад, например, мы обнаружили вредонос внутри довольно популярного мода WhatsApp, который содержал троянец Триада, и он мог загружать другие вредоносы на устройство, показывать рекламу, а также, поскольку этот мод являлся вполне рабочей версией WhatsApp, он получал доступ к ключам, которые необходимы для работы WhatsApp, и злоумышленник, получив эти ключи, мог также получить доступ к этому аккаунту и таким образом угнать аккаунт пользователя.
Это андроидная история все-таки, да, в основном?
Да.
То есть мы можем сказать, что жителям андроида хуже, чем айфонов, да?
Давно известный факт. Там смысл в том, что у тебя есть компания Apple, есть компания Microsoft. И 30 лет назад компания Apple говорит, мы будем производить свои компьютеры, своя операционка, будут свои программки, и хрен мы кого туда пустим. На что компания Microsoft говорила, наша операционка будет работать везде, производить ее будет кто угодно, и, соответственно, писать программки под ним будет кто угодно. Android – это современный Windows. У тебя производители телефонов на Android – да хренища. Кто софт пишет, да вообще тут вступай и компилируй. И поэтому с точки зрения вообще не просто троянов, вообще софта, учитывая, что Android открытая, просто больше программ, в том числе больше троянов.
Еще одна угроза сразу, давайте перейдем к прослушке мессенджеров. Ну, понятно, что вот трояны – это один из вариантов прослушки, да? Насколько я понимаю, их много разных вариантов, там есть какие-то суперкрутые, про которые все время говорили, что это спецслужбы. Сейчас появились более простые методы прослушки, то есть так, чтобы простой гражданин мог послушать кого-нибудь, свою подругу или еще что-нибудь.
Как бы у любого мессенджера есть навесное шифрование сверху, в том числе и у ВК, кстати говоря. Там, в отличие от ICQ, где было голых HTML, сейчас, соответственно, есть навесное шифрование.
То есть ты хочешь сказать, что сейчас сложнее прослушивать мессенджеры?
Ну, давай так, их любое навесное шифрование, в том числе просто SSL каким-нибудь покрытие, если уже сложнее. И, соответственно, чтобы тебе его прослушать, тебе нужны ключи его. Привет, закону Яровой.
Понятно. А вот сталкерское ПО, оно не прослушивает мессенджеры?
Оно прослушивает мессенджеры. Сталкерское ПО существует как под Android, так и под iPhone. Но нюанс в том, что для установки этого сталкерского ПО, как правило, требуется физический доступ к телефону. При этом в случае iPhone, если он без джейлбрейка, то, как правило, нужно еще дополнительно знать креды iCloud.
И что делают сталкерские программы?
Сталкерские программы могут отслеживать геолокацию, получать логи звонков, перехватывать смс-ки.
Ну, телегу они могут читать?
Они могут получать доступ к мессенджерам разными способами. Например, могут делать скриншоты экрана устройства, либо видеозапись вести. Таким образом, в принципе, достаточно просто, что человек открывает на своем устройстве мессенджер, а эта программа просто втихую от пользователя делает скриншоты переписки. Также там есть функции кейлогера. Эта программа получает нажатие клавиш, да. То есть человек пишет сообщение там в любом защищенном мессенджере, а вот это сталкерское ПО просто видит текст, который он набирает.
Крайне необходимая вещь, которая должна быть в этом софте, знаешь, какая? Выгружать войсы, да, вот эти все голосовые файлы нужно из мессенджера скачать и куда-то отослать. Вот это была просто бомба.
А есть подожди, а ты что, тебе Telegram Desktop тоже сам паста? Ставил, и все, через сутки можешь скачать себе полностью все.
Не-не, про десктоп-то понятно, на мобильном устройстве, чтобы Троян воровал войсик.
Уже появились
вот
такие?
Вот эти такие.
Уже. Ты сейчас это что, стартап генерируешь, да?
Да, он рассказывает нам прибыльный бизнес.
Давай. А потом к нему прикрутить чат GPT, который анализирует
голос
да. И выдает тебе транскрипцию в виде текстового описания.
И в партнерку это все на Telegram, да? Вот мы загенерировали эту идею.
Изменилась ли у нас ситуация с мобильными атаками и троянами в связи с военной операцией? Есть какая-нибудь интересная статистика? То есть стали ли больше лазить по телефонам военных? Мы видим что-нибудь такое, нет?
Немного изменилась ситуация с мобильными банкерами, поскольку российские карты сейчас не работают за рубежом. Соответственно, атаки банкеров, они разделились вот четко на те, которые атакуют Россию и не Россию. Например, весной прошлого года была компания банкера Falcon, иконка которого мимикрировала под один из санкционных российских банков и была нацелена именно на российских пользователей. В то время как большинство других банковских семейств уже нацелено на там, европейских, американских пользователей.
Я могу только добавить, потому что про фишинговые сайты, которые выманивали эти карточки, там в какой-то момент появилось то, что мы не принимаем карты определенной страны. Там тоже было забавно.
Меня на самом деле здесь больше умиляет другое, да, из-за того, что ряд российских банков попал под санкции, их приложения были удалены из App Store, а и банки, пытаясь выкрутиться из этой истории, стали выпускать какие-то абсолютно левые приложения.
Да, с другими названиями.
Каких-то совершенно левых контор, там, о рога и копыта, в какой-то там ресторанный справочник, скачиваешь его, а там, типа, вот полноценное приложение от одного из крупнейших российских банков, да, которое они даже у себя там на сайте рекламируют. Но ты качаешь, это вот фишинг чистейшей воды. Пользоваться этим невозможно. Его постоянно удаляют из App Store, да, они загружают что-то новое. Ну, то есть, как бы такое ощущение, что сами банки стали выпускать какие-то фишинговые приложения. Более того, да, некоторые банки стали предлагать клиентам установку таких приложений в офисе, да, типа, приходите к нам, даете нам полный доступ к вашему телефону.
Отлично.
И мы за вас сами там все поставим, впарим вам левый сертификат и так далее, и
это
так далее.
Это не для всех пользователей, для VIP-ов такое было в офисах.
Понимаете? Конечно же, для VIP-ов, как иначе. Вот здесь, когда банки начинают себя вести таким образом, нам гораздо сложнее объяснять людям, что такое вообще фишинг, что такое поддельные приложения.
Да, потому что не отличаются никак.
Поскольку, да, банки делают сейчас то же самое.
У нас были несколько рассылок, когда злоумышленники, зная, что сейчас вот банк распространяет неподписанную ПК-шку, брали троян и точно так же распространяли ее с точно такой же инструкцией.
Ну, тут, кстати, рекомендация для пользователей такая же, как в случае обычного фишинга. То есть, если вам звонят там, из службы безопасности Сбербанка, то вы перезвоните сами в Сбербанк, уточните, ну, да. там, что происходит. просто перед установкой такого приложения позвоните в банк и уточните. И
спросите, это ваше приложение?
А какое?
Ну вот это серенькое.
Попросите банк прислать вам смс-кой ссылку на приложение, которое можно установить.
Перезванивать нужно только с другого телефона и не через WhatsApp.
Да, потому что мы знаем, что голос уже можно подделать, и мы рассказали, как стартап будет работать только что.
Да нет, там просто есть всякие истории о том, что там звонил мошенник, трубку не взяли, и потом чувак перезванивает, мошенник говорит, вы мне звонили. Вот, поэтому лучше как-нибудь по другой линии связи связаться с банком.
Начинаем рубрику «Эксперты отвечают за базар». Против клуба знатоков играет Кирилл Сергеев, шеф-редактор проекта «Код Дурова». А вот какие у него вопросы. Находили ли эксперты лаборатории Касперского какие-либо уязвимости в Телеграме или в WhatsApp? Находили?
Баги и сами находили, и нам периодически присылали. У меня была замечательная история с одним доморощенным пентестером из Анголы, по-моему. Господин Педро стал нарицательной просто персоной в мире инфобеза, который просто, ну, наверное, каждому более-менее заметному эксперту по всему миру присылал репорт о том, что он тут нашел в WhatsApp какую-то там супербагу, да, и просил его, значит, сконтачить и так далее. В итоге багу ему, в конце концов, WhatsApp заапрувил, сказали, ладно, уже отстань, потому что надоел. Ну, как бы такие вот вещи встречаются постоянно, но вот прям такого супер-супер критического, как мы находили для Windows, да, когда там с атаками на уровне ядра, нет, такого не было.
Серёж, у тебя есть какие-нибудь примеры нахождения уязвимостей?
Ну, я не находил. У меня сколько там, 5 зеродейчиков, но от компании Apple, от компании Google, от Telegram, WhatsApp я не получал благодарности.
Да, вот это укор этим компаниям, они не прислали до сих пор благодарности.
Да нет, мы просто как-то не искали. Опять же, у нас же боевое подразделение, мы берем в основном все уязвимости как бы из реальных атак, и да, как-то другими способами добираются там до того, что нужно от Telegram там, или WhatsApp.
Нет, у нас есть, конечно, всякие вещи, какие? А-ля там Pegasus, да, вот эти
это другое.
Программы, которые для первоначального проникновения в систему, для того, джейлбрейка, да, используют очень дорогие уязвимости для iOS.
Подожди, мы их так и не видели.
Нет, ну не мы их находили, мы их анализировали.
Полезная нагрузка TWNFC есть, а вот изначально вот этот знаменитый Zero Click того же самого Pegasus, и какие там уязвимости были, так хрен его знает, никто же не говорит об этом.
Но оно работает, Zero Click, да? То есть Zero Click, ничего не делаешь, да?
Но
тебе заражает сразу.
Ну, там старые эксплойты для второго, для третьего айфона, не знаю, мне все время вспоминается TIFF эксплойт, то есть это картинка в формате TIFF, где у тебя из-за того, что либо, который рисует тебе картинки для айфона, она была встроена в ядро, неважно, как ты получал картинку, там, ММС-кой, либо в мессенджер, как только она пыталась тебе мессенджер в автоматическом режиме тебе ее отрисовать, собственно говоря, происходило срабатывание сплойта, и после этого полезная нагрузка делала на уровне ядра, с твоим телефоном, все что угодно. Имеет отношение к мессенджеру вообще никакого, ну, понятно, не имеет.
Это вот, более глубокий уровень.
Вот, и все. И после этого уже полезная нагрузка была тоже известна, она уже работала. Как сейчас там с Pegasus, какие там Zero Day используются, хрен его знает.
Есть, кстати, cool story. Год назад на айфоне одного египетского политика обнаружили сразу две правительственные шпионские программы – Pegasus и Predator, поставленные двумя разными группировками.
Которые следили друг за другом, а не за ним.
Неизвестно. Причем у него была последняя на тот момент версия iOS. Обе эти шпионские программы использовали Zero Day. И вот обе как-то попали на один.
Возможно, даже один и тот же
Zero Day. Да, вполне возможно.
Проданный одним человеком дважды.
Ну, опять же, не имеет отношения к мессенджеру. То есть там у тебя, когда работает на уровне уже ядер, то причем здесь мессенджер?
Вот каким мессенджерам доверяют конфиденциальные данные эксперты лаборатории Касперского? А каким не доверяют и почему? Какой лучше защищен от прослушки?
Ну, на самом деле, это вопрос с подвохом, потому что мы сейчас расскажем, какими пользуемся мессенджерами, и эту информацию можно будет использовать против нас.
А, вот оно что. Серьёзно, ты боишься?
Нет, не боюсь.
Какой у тебя любимый?
А все. Ну, на самом деле, если я просто возьму сейчас телефон, открою, у меня там есть эта папочка с мессенджерами. Да их там до хрена, просто их там штук 15 сейчас у меня. А ответ такой. такое практически всеми. И обычно у тебя ставятся они для... Как тебе удобно там с каким-то человеком общаться вот, вот именно в этом мессенджере. Значит, будешь общаться именно в этом мессенджере.
Ну, то есть ты не паришься, что он андроидный, хуже там или еще что-то?
Вообще вот не паримся, потому что, опять же, нет вот такого одного мессенджера, где хранилось бы все. Когда реагируешь на инциденты, у тебя есть, соответственно, групповой чат, где у тебя там админы, там безопасники, которые... И там же нельзя пользоваться там обычной там связью, нельзя пользоваться корпоративной почтой, тем более, ну и так далее. Соответственно, все идет в групповых чатах. В телеграмах, в Триме, там Signal, Vicor, блин, ну там их дохренище,
правда. То есть ты не боишься, что вот безопасники обсуждают все это в Телеграме, который хрен знает...
Да чей. Всем плевать, на самом
всем
деле.
Плевать. Всем, отлично. Всем плевать. Отлично. А вот Саша не любит Телеграм. Саш, какой у тебя любимый и нелюбимый мессенджер?
Да нет, Телеграм почему не люблю? Я-то его люблю, но пользоваться им во многих случаях действительно нельзя. Есть Трима, есть Сигнал, да, как бы все эти вещи. Опять же, действительно, как сказал Сергей, зависит от того, с кем ты общаешься, да. Самый безопасный мессенджер – это вообще не наш вывод, да, это вывод, сделанный киберпреступниками. Это собственный Jabber-сервер, да, который вот полностью ты контролируешь, сейчас сам поднимаешь, сам компилируешь и так далее, и так далее, и так далее.
И поверх еще OTR.
Да. Сигнал, то есть, тоже небезопасен.
Да нет, конечно.
Как раз был случай, да, все считали, что вот он безопасен, а тут этот известный журналист Такер Карлсон собирался сделать интервью с Путиным, к нему пришли и сказали, что не надо. Он считает, что у него взломали сигнал.
Это была вторая часть вопроса про самый небезопасный. Да. Но там есть мессенджеры, которые уже морально устарели, те же самые ICQ. Ну, там реально, там шифрования вообще нету, там же голый HTML вообще был.
А я, знаешь, наоборот, слышал историю, что он популярен на ICQ у хакеров, потому что там не надо привязываться к телефону, там же номерочек и все.
Ну, да, знаменитый пятизнак, да.
Да,
у тебя сколько пятизнаков? У меня 5.
Давайте следующий вопрос как раз тоже от Кода Дурова. Не планирует ли лаборатория Касперского сделать свой сверхконфиденциальный мессенджер? Да, друзья, даже если он у нас будет, мы про него пока вам не скажем, потому что он же сверхконфиденциальный. Может быть, вы услышите об этом в новостях, такой намек. Осталось спросить, как наше государство решает проблемы конфиденциальности и этих всех вещей. Опять же, почему вопрос? Потому что тут совсем недавно история была про запрет на айфоны в администрации президента. Непонятно, это поможет.
Запреты не работают. Запретили в администрации президента пользоваться телефонами. Что сделали губернаторы? Они сказали, да замечательно, мы... айфонами будем пользоваться только в личных целях, а в рабочих целях мы не будем пользоваться айфонами. То есть там постить фоточки в Инстаграм с айфона нет, а вот вести переписку личную, они как на айфонах продолжали, так и продолжают. Бесполезно придумывать, условно говоря, свою операционную систему, да, и заставлять их пользоваться, когда все равно вот есть эта грань. Есть частная, а есть государственная. И она... Вот у нас, к сожалению, в стране она очень тесно смешана в этом смысле.
У нас Министерство просвещения в октябре прошлого года посоветовало или даже запретило использовать WhatsApp в школах, ну, по крайней мере, самим учителям запретили, а родителям не рекомендовали. Вот как вы думаете, это средство поможет или нет? Вообще, они запретили, насколько я знаю, все иностранные мессенджеры. Вот такое была формулировка.
Я не знаю, кто что запретил. У меня у дочери как класса был в WhatsApp, так он там и остается. На самом деле, для меня, как для родителя, лучше, чтобы это было именно в WhatsApp, а не в Телеграме. Почему? Потому что я своему ребенку не даю возможности пользоваться Телеграмом, потому что я считаю, что Телеграм как раз гораздо более опасная вещь, чем WhatsApp в этом смысле.
Я просто, да? Может быть, немножко объясню, почему эта логика была. Там запрещено вообще изначально передавать персональные данные. Учитывая, что у тебя в чатах может быть проскакивать персданные, и они, соответственно, уходят за границу, то вот тут вот ай-яй-яй. Поэтому если там есть какой-то детский чат, где они там делятся фотографиями решений какой-нибудь задачки, то да пожалуйста.
Сереж, вопрос персональных данных, как мы знаем, в нашей стране, он приобрел уже такие гротескные формы, когда компании, которые допускают утечки данных миллионов пользователей, платят штраф 60 тысяч рублей. Ну, о какой вообще реальной борьбе за персональные данные мы
вот
говорим?
Вот тебе пример. Каждый борется в мере своих возможностей. Вот тебе министерство и говорит, чуваки, мы вам не рекомендуем пользоваться, потому что возможны утечки. Саша, они сделали все, что могли.
Я тебе расскажу вторую половину этой новости. Они же не просто рекомендовали это отказаться от WhatsApp, они рекомендовали перейти на ВК-мессенджер. Что вы, товарищи эксперты, думаете про ВК-мессенджер? Насколько он безопасен? Есть ли у нас какие-нибудь с ними инциденты?
Нет? Это самый защищенный мессенджер в мире.
Серьезно?
Конечно. Это как неуловимый Джо.
Понимаешь? Потому что его никто не использует.
Не,
никто
не, потому что, во-первых, сервера здесь, а вот... И можно я по-другому пошучу.
Одна нога здесь, другая там.
Не, дата-центры ВК-то известные. А другое дело, что если он работает, он может вообще не работать. Бывают такие инциденты с ними.
Как бы наличие дата-центров в России, как мы уже неоднократно убедились, абсолютно не гарантирует того, что персональные данные куда-то не утекут.
Ну, оно гарантирует то, что люди в России получат по шапке.
60 тысяч рублей штрафа.
Давай так, опять же, это поначалу.
100 тысяч рублей.
Ну, немного. В общем, никто не боится, давай, мы поняли. Нет,
где посадки?
Где посадки?
Где оборотные штрафы?
Вот, ну-ка, давай, кожаный плащ, значит, это маузер, да, и пошли стрелять людей, да?
К этому ну, хочешь? Я к тому, что в области информационной безопасности работают только две вещи.
Посадки?
Две стрелы.
В этой стране, да?
Я сказал две, да. Это обучение.
А, обучение.
Обучение.
Забыли.
И действительно очень жестокое наказание, когда компании реально должны осознавать, что лучше потратить много денег на безопасность, чем заплатить еще больше в случае утечки. По-другому это не работает, обычная экономика.
Сань, ну согласен, но опять же оборотные штрафы, они все-таки примутся. Рано или поздно мы дойдем до этого. Во всех странах их приняли, что GDPR, что это щиты в США и прочее. Дойдем до этого. Но просто то, что ты предлагаешь рубить с плеча, прости, я против.
Нет, я предлагаю как раз принять законы, а уже после этого рекомендовать или не рекомендовать чем-то пользоваться. Поскольку сейчас эти рекомендации практического смысла не имеют вообще никакого.
Нет, подожди, ну опять же, смысл там, мы их обсудили. Смысл есть?
Сигнал,
есть.
Сигнал получен.
Да, да.
Понятно. Хорошо, давай вернемся к мессенджерам. Возможно ли экономическое решение безопасности? Я имею в виду вот какую тему. Сейчас все пользуются бесплатными историями, да, Telegram бесплатный. Наверняка же он как-то зарабатывает. И, в общем, можно представить себе, что он как раз и зарабатывает на каком-то сливе персональных данных. Это может называться по-разному, да?
Неожиданно.
Ну ты можешь это назвать предоставление анонимизированных данных рекламным компаниям, но я про другое. А что, если мессенджеры начать делать платные и на этом основе делать, собственно говоря, безопасность? Будет ли платный мессенджер более безопасным? Нет?
Так Триму платная та же самая.
Она более безопасна или нет?
Вопрос более-менее безопасности так или иначе упирается в юзабилити, да, и в размер аудитории. Да, конечно, можно сделать мессенджер защищенный, но к которым будут пользоваться, условно, там, ограниченная аудитория.
У нас же есть компания, которая защищенную связь сейчас стала продавать за большие деньги. Мы не будем ее называть, но есть одна известная компания в кибербезопасности, которая говорит, у нас будет канал защищенной связи.
Ну, ты говоришь про известную компанию в области телекома, которая пытается заниматься кибербезопасностью. Мы все прекрасно понимаем, да, и они сами это признают, что защищенное, конфиденциальное и так далее до тех пор, пока не вступает противоречие с СОРМом, да?
То есть государство все равно может послушать.
Телеком в нашей стране работает именно так. Ну, мне, честно говоря, смешно, да, говорить о том, что есть суперзащищенные там конфиденциальные каналы связи от телефонных операторов, да, это в принципе быть не может.
Что не надо делать в мессенджере, чтобы себя обезопасить?
То же самое, что делать с обычным компьютером. Тебе приходит там неизвестный аккаунт, даже если это хорошо, известный тебе аккаунт, и просит какую-то дичь сделать. Вот на эту дичь не надо вестись.
Мы несколько лет назад абсолютно то же самое обсуждали принято к социальным сетям. Чего нельзя делать в социальных сетях, да? Вот сейчас мы просто меняем слово «социальные сети» на мессенджеры, рецепты, рекомендации абсолютно те же самые.
Да.
Вот то, что вы не готовы сообщить первому встречному человеку на улице, да, вот в реальной жизни, но вот абсолютно то же самое не стоит сообщать никому ни в мессенджерах, не в социальных сетях.
Вот мы сказали, что не надо. Что надо?
Включить двухфакторку.
Или трехфакторку, да.
Двухфакторная или двухэтапная аутентификация – это способ подтверждения личности человека двумя разными способами. Например, чтобы авторизоваться в мессенджере Telegram на новом устройстве, обычно бывает достаточно ввести код, который приходит в виде смс-сообщения на ваш телефон. Это однофакторная аутентификация. Если злоумышленник перехватит или выманит у вас этот код, он сможет угнать ваш аккаунт. Чтобы предотвратить такую потерю, вы можете установить второй фактор для входа – дополнительный пароль. Зайдите в раздел «Настройки» и выберите пункт «Конфиденциальность». Если у вас старая версия Телеграма, то в открывшемся списке выберите опцию «Двухэтапная аутентификация». А в новых версиях эта опция называется «Облачный пароль». Далее просто следуйте инструкциям по установке пароля. В настройках мессенджера WhatsApp аналогичная опция дополнительной защиты называется «двухшаговая проверка». Она позволяет вам установить дополнительный шестизначный код доступа, который будет запрашиваться при регистрации вашего телефонного номера в WhatsApp. В мессенджерах социальных сетей Facebook и ВКонтакте также предусмотрены варианты двухфакторной аутентификации. Помимо пароля, здесь можно включить отправку одноразового кода через SMS или через специальное приложение «Аутентификатор». Бывает и трехфакторная аутентификация. Такой возможностью хвастается российский корпоративный мессенджер Express. Здесь для входа в приложение пользователю нужно подтвердить свою личность по трем независимым друг от друга каналам.
Ну, собственно, на этом и все. Ничего нового мы больше вам не можем сообщить, дорогие друзья. На этом наш выпуск подкаста «Смени пароль» заканчивается. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, в Яндекс.Музыке, в Кастбоксе. А также не забудьте, что мы теперь выходим на Ютьюбе. Вот, оставляйте везде свои отзывы, лайки. А если хотите более конкретные вопросы нам прислать или предложения, посылайте их на почту parol@kaspersky.com. Постараемся на все это ответить и принять к сведению. А пока до встречи и смените пароль.